Заходи.
А можно его включить, чтобы... А можно мне наушники одеть? Может тот включить? Нет, он... А может твой?
Скажи, как родители нарушают твои личные границы?
Никак. Нет, есть, есть.
Ну, давай.
Я ходит в дверь без стука. Заставляют читать. Убираться.
А убираться это почему личные границы?
Потому что это моя комната.
А читать почему это личные границы?
Потому что это мои книги. Ладно, сейчас.
А это же домашнее задание, 15 минут в день читать.
Нет.
Это в дневнике. А в школе как-нибудь кто-нибудь нарушает твои личные границы?
Ну, иногда.
А как это происходит в школе?
Никак. Я не хочу говорить.
Супер.
Как раз вот, моя... вот ты нарушаешь мое личное пространство, вот видишь? Вот как.
Угу. Как ты нарушаешь мое пространство?
Никак.
Как никак?
Никак. Так никак.
Хорошо, а папа нарушает твое личное пространство?
Да.
Ну, каким образом?
Заставляет читать.
А Маша как нарушает твое личное пространство?
Уходит, например, вот так делает.
Трогает тебя?
Ну, да, да. Или заходит в мою дверь без спроса. Даже если дверь открыта, даже не спросила, просто заходит.
А к себе не пускает, да?
Да.
Маша, скажи, у нас хорошо умеет личные границы защищать. А Миша нарушает границы? Он же много тебе школы забирает.
Нет. Он только покупает KFC, мы кушаем.
Все, Костик, спасибо тебе, ты такой милый.
Всем привет. С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И тут все мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя. Ей исполнилось 5 лет. И у Вари появился новый... выдуманный друг. И этот друг, с которым бы я бы не хотела столкнуться на темной улице или в темной квартире. Это безголовая лошадь.
Это то, что было единорогом раньше?
Я не знаю, но иногда Варя смотрит за спину и говорит, там безголовая лошадь лежит, я туда не пойду. И это просто очень страшно. Честно говоря, я, конечно, стараюсь это не транслировать Варе, чтобы ее не пугать, но я сама боюсь темноты, и если мне сказать, что где-то в темной комнате безголовая лошадь, как бы я туда не пойду, честно говоря.
Почти безголовый Ник.
Да, почти безголовый Ник. Но там есть еще некоторые невидимые друзья. Они не менее инфернальны. Есть невидимая пчела, красный олень и малыш Гиганто. Но вот почему-то именно безголовая лошадь появилась с нами недавно. И она пугает меня больше всего.
Меня зовут Саша Довлатова, и я сегодня самая безголовая мать в этом городе, поскольку я забыла своим детям дать завтрак в школу и забыла, хотя обещала перевести им деньги на карточку «Москвёнок» на этот завтрак. Мои дети – это сын Миша, ему 21 год, ему не нужен завтрак, слава богу. Дочка Маша, ей 16 лет, и она сегодня ночевала дома. И сын Костик, ему 8 лет, это вот который остался без завтрака и без обеда. И он сейчас тут сидит, ломится к нам в дверь.
Меня зовут Маша Жаворонкова, и сегодня какая-то неожиданная радость у нас, потому что Фёдор, которому 17 лет, сегодня уходил в школу, с таким видом, что настал последний день в его жизни, и всю дорогу он причитал про то, что вот есть же такие люди, у которых нет ни памяти, ни попы, и как же он будет сдавать зачет. У него вообще от рождения нет никаких данных, чтобы сдавать какие-либо зачеты. И так вот он его сдал, с чем я его пользуюсь случаем и поздравляю. А еще у нас есть дети. Это Лёня, 8 лет, Юра, 10, Глеб, 12, и Ася, про которую я все время забываю, сколько же ей на самом деле лет, и все время говорю, что ей 23, а на самом деле ей 22.
Прибавила ей лет.
Мечтаешь уже ее выпереть из числа детей просто.
Прежде чем мы начнем, хотим поблагодарить партнера этого эпизода МТС Junior. Это детская подписка, в которой собраны множество сервисов. Геолокация онлайн «Где мои дети?», развивающие онлайн-курсы и задачи Logic Like и другие не менее полезные для детей и родителей функции.
Сегодня мы будем говорить о... Мне не нравится, как это звучит, тема, но тем не менее. Право на частную жизнь и личные границы подростка. Все подростки мира должны возрадоваться. Я что-то как-то не одобряю эту тему. Я считаю, что права на частную жизнь у детей нет, личных границ у них не должно быть. И вообще не обнаглели. Но, тем не менее, мы попробуем по-честному это обсудить, как бы, что мы под этим понимаем и что мы по этому поводу чувствуем. Меня это что-то больше волнует. Настя, как ты понимаешь Варины личные границы? Уважаешь ли ты их? Соблюдаешь ли ты?
У меня у самой проблемы с границами. Я не очень хорошо понимаю, где проходят мои границы, я не очень хорошо понимаю, где проходят границы другого человека. И поэтому тут мы с Варей... немножко на разных этапах развития, потому что Варя, кажется, уже в свои 5 лет понимает, где у него границы, она может закрыть комнату и сказать, что не заходи ко мне, я не разрешаю, чтобы ко мне сейчас заходили, или не трогай, я сейчас не хочу, чтобы меня трогали. В этом она начала уже принимать, понимать про себя уже рано, в 5 лет. То есть я не знаю, что будет в подростковом возрасте. Кажется, сейчас Варя в таком состоянии такого тизера подростка.
Когда она тебе говорит, не входи в мою комнату, я тебе не разрешаю, ты соблюдаешь это ее просьбу, требование?
Иногда соблюдаю, иногда нет. Иногда, когда мы в разгаре какой-то ссоры, то мне приходится, конечно, нарушать ее границы и заходить к ней. Или когда Варя собирается в сад, и я 25-й раз повторяю, надевай трусы, надевай носки, надевай платье. И когда я понимаю, что уже пошел миллионный круг этого повторения, она закрывает дверь, мне приходится открывать дверь и снова повторять текст, который вы только что услышали.
Слушай, ты прям очень крутая, если 5-летний ребенок тебе говорит, я играю, хочу играть одна, и я не разрешаю тебе заходить в комнату, и ты не лезешь контролировать, во что она играет. Мне кажется, это прям очень круто. Конфликтные ситуации и тему сбора в сад мы оставим за записью, потому что это экстремальная ситуация. Это прям очень круто.
Спасибо, Саш, это дается очень тяжело, потому что в моей голове не укладывается, как в 5 лет можно вообще какие-то границы уже уметь выставлять. И мне, конечно, хочется ломить через эти границы и прям вот так вот говорить, нет, погоди, я не договорила, и влезать всюду. Иногда, конечно, я это делаю. Я человек без границ, в плохом смысле этого слова.
Мне кажется, мы такие крутые, то есть мы воспитываем своих детей, даже мы их опять же воспитали или вырастили, так что они вот даже в 5 лет умеют защищать свои границы, их ощущать, осознавать, как-то, сохранять. При том, что мы то поколение, у которых у самих проблемы со своими границами. Мы только сейчас вообще про это узнали несколько лет назад от детей еще, от своих же. Свои границы защищать не умеем в принципе. И соблюдать не очень умеем. Я вот со взрослыми их хуже соблюдаю, чем с детьми, потому что, опять же, дети, они сами их выстраивают. И себе дороже ломиться к Маше в комнату, потому что мне потом плохо, потому что у меня там бардак. Или потому что я не хочу знать, что они делали на вечеринке, так, в деталях. И, понимаешь, это лишнее знание. Но просто я понимаю, что мои границы нарушают, тем не менее, все эти же дети, чьи границы я пытаюсь соблюдать. И отстоять свои границы я не могу. Маша, например, когда она поставила, что у нее дверь в комнату закрыта, что без нее заходить в комнату нельзя, и даже если мне там нужно взять что-то мое, что она там бросила, я должна ее предупредить, и она должна это дать разрешение. Я сказала, а что ты ко мне-то ходишь, как себе домой? Поэтому, когда дверь закрыта, и я в спальне, Маша стучится, но она стучится и тут же открывает дверь. Это демонстративный стук. И, например, про постучаться она вспоминает 1 раз из 10, когда ко мне заходит. Что-то в остальное время как-то нет. Не распространяются эти границы на то, где я была, с кем я была. Я должна все доложить, если меня дети спрашивают. Хотя сами дети мне особо не любят это все сообщать. Даже это когда мне вопрос контроля, а любопытство. Я из любопытства люблю знать. Поэтому у меня немножко видится перекос, что детские границы у нас соблюдаются, взрослые не очень.
Но они же этому как-то учатся. Потом есть какие-то границы, которые выстраиваются сами собой. Ты, Саша, рассказывал про то, что, например, в вашей семье у всех все-таки есть какие-то свои носки, ящики с носками. Например, для нашей семьи это больная тема. Я считаю, что это, нарушение границ. Но я с этим ничего не могу поделать. Но, например, знают ли дети, где там в доме лежат деньги? И если они знают, они понимают, что их нельзя брать. Например, у нас это так, то есть они знают, что они там лежат. Это же тоже границы, которые как-то соблюдаются, То есть, видимо, какая-то железобетонная уверенность, что должно быть так. И, в принципе, если покопаться, есть какие-то нельзя, которые как-то выстраиваются. Наверное, в каждой семье по-разному, но есть какие-то, правила. Это обычно бывает очень видно, когда, например, кто-то приходит в гости. Ты видишь, что у других детей другие какие-то правила. Например, у нас мастерски, конечно, границы выстраивает папа. То есть есть какие-то его вещи, и это прямо все знают, что это его вещи, их никто брать не будет без спроса. С моими вещами проще, потому что, видимо, мои границы проще продавить. Я не высказываю такого недовольства, я не заявляю это четко, что это мое.
Я поняла, у меня есть супер граница, и у нас никто не допьет последнее молоко вечером, если его мало, потому что тогда маме не хватит утром на кофе.
Да, у нас тоже, кстати, это есть. И, может быть, это важнее, кстати, стука в комнату, потому что все-таки стучат. да, все-таки стучат. Ну, через раз, да, но это как-то постепенно вырастет.
Мне, честно говоря, вообще наплевать на стук в комнату, потому что я, опять же, понимаю, что у нас семейное количество людей, и как бы если ты не хочешь, чтобы к тебе зашли по какой-то причине, надо не просто закрыться, а заранее предупредить, да, что там я буду спать, я буду там работать, и заходить нельзя. И тогда в целом, ну, все уже достаточно, да, взрослые. То есть я сама не выстраиваю их. То есть для меня это не важно. Вот у меня две вещи. Молоко и вторая очень смешная вещь. У меня вот Миша все время... Маша, кстати, не спрашивает. Маша в этом плане, она и более сдержанная, закрытая, и ей не так важно и своим делиться, и про меня знать. А у нас Миша тоже, он как я, он все любит знать до конца. И он меня лет с 10, и вот до сих пор периодически все время спрашивает, сколько мужчин у меня было, когда у меня был первый секс, были ли у меня аборты. И я причем, ну, не прочь вообще, в принципе, это обсуждать. Ну, то есть это личное дело каждого. Но я вот, как в 12 лет поняла, и вот так сейчас понимаю, что, ну, я вещи вообще ни с кем не обсуждаю. Ну, то есть это моя вот граница, я не обсуждаю с подружками. Ну, может быть, часть из них какие-то, какой-то опыт, когда он кстати. Но вот так вот это не та сфера моей жизни, которой я бы, ну, люблю делиться. Я не знаю, почему как бы. Но это мое лично. Не испытываю никаких как бы комплексов, но это вот... И я, Миша, прямо вот с 12 лет говорю, я не буду это с тобой обсуждать. Это мое личное дело. Нет, ну ты делала аборт или не делала? Ну, ты скажи. Я говорю, я не буду. Говорит, ни да, ни нет. Как бы я просто не буду с тобой обсуждать. Ну, это заняло много лет, но таки он перестал как бы меня пытать. Вот может кого угодно спрашивать о чем угодно, он очень гордится. Да, но вот это я как-то защитила, получается, да?
У меня, например, дети очень круто, конечно, научились говорить, что сейчас они не хотят про это разговаривать. Я эмоциональный, импульсивный человек, под влиянием вот эмоций, да, мне срочно надо все выяснить, прояснить, там, объяснить, и я могу, правда, не в очень подходящий момент затеять какой-то сложный разговор, и, в принципе, я им за это благодарна, что они меня очень быстро как-то от этого отучили. Они говорят, не сейчас. И я и сама, в принципе, понимаю, что действительно для сложных разговоров нужно, ну, какое-то время и пространство, но поскольку мы живем все не в идеальном мире, где ходят единороги и безголовые лошади, где-то там валяются в темноте, то бывает по-всякому. Но вот это... Я не могу, конечно, себе представить, чтобы я, например, своей маме сказала бы, мам, я сейчас не хочу с тобой это обсуждать. У меня совершенно на это нету ни сил, ни времени. Но мои дети мне могут так сказать, и я это уважаю.
Ты помнишь, Маша, когда ты поняла, что ты что-то не знаешь про своего ребенка?
Я Асю очень долго воспринимала гораздо младше ее возраста. И это очень комичный был пример, когда я ходила еще в библиотеку и брала ей всякие книжки, типа там кортик, ну, всякую такую пионерию, бронзовую птицу. Я не помню, в каком она классе была, пятом, что ли. А она под одеялом уже читала там «Грозовой перевал» и всякую там Джейн Остин, и, в общем, всякую вот эту «Любовь-морковь». Как-то я это обнаружила случайно. А я просто поняла, что я вот вообще-то с этим человеком живу. Мы с ней вообще-то разговариваем, да, мне кажется, что у нас хорошие отношения. И оказывается, я про своего ребенка не знаю ничего. И это я понимаю, что я там, ну, не позволяла себе открывать ее компьютер, да, не залезала в ее соцсети, не залезала в ее телефон. Я имела дело только с тем, что я вижу. И мне казалось, что в целом я про этого человека что-то себе представляю, с кем она дружит, да, чем она увлечена. И почему-то у меня эти книжки, ну, потом, как оказалось, и фильмы, и сериалы, то есть оказалось, что она жила вообще уже в другом поле, да, так лет на 5 вообще постарше. И меня это очень глубоко поразило. И сейчас какие-то истории всплывают из этого возраста. Сейчас мне уже смешно, да, это все вспоминать. А тогда я помню, я прям всерьез переживала. Но вообще, это же первое переживание, когда у тебя ребенок, например, идет в детский сад, когда у тебя ребенок ходит с утра, он приходит вечером. Ну, может, он тебе там что-то расскажет, с кем он подрался, там подружился, про Марью Ивановну какую-нибудь. Но, в принципе, ты же не понимаешь, как проходит его день.
Да, все так.
Так происходит не специально. Но все равно у него появляется в какое-то пространство, куда у тебя доступа нет.
Да.
Настя, а вот как ты, у тебя сейчас это, как ты это переживаешь?
Сейчас у Вари новый детский сад, абсолютно в новом для себя месте, и поэтому сейчас адаптация у нее во всей красе. И поэтому я волнуюсь и переживаю, и допытываюсь у нее, как проходит ее день. Иногда Варя что-то рассказывает, иногда она говорит, что я не хочу про это рассказывать, я расскажу это только папе. А иногда просто прямо говорит, что я не хочу тебе рассказывать ничего. И тогда мне остается только догадываться, что что-то было или ничего не было. А если она ела торт, то он наверняка останется у нее на лице.
Я себя вспоминаю, ну вот, что я маме не хотела рассказывать те ситуации, которые ну, ей, возможно, не понравится, что меня друзья обижают. Не в смысле, что я даже что-то плохое сделала, да, что меня использовали девчонки. Ну, неловко же в этом признаваться, да. Ну, что меня развели на деньги, что я всем что-то купила. И вот я вижу, это сейчас Костик тоже не хочет.
Какие-то ситуации неуспешности, да, какой-то да. своей.
Когда да? родители могут твоих друзей осудить. Вот для меня это важный момент был. И я в Костике тоже вижу сейчас. У него есть дружок такой постарше, и он, правда, противный. Муж иногда Костя прямо это говорит, что ты твой Вася вот, ну, так себя ведет. И я прям вижу, как Костю это злит, поэтому он перестает что-то рассказывать про их совместный досуг. Это вот насмешка взрослых, она обидная. Поэтому я как-то очень аккуратно теперь тоже это стараюсь все. Даже здесь я, видите, подстраиваюсь все это обходить. И очень сложно, когда вот в школе у меня в первом классе учительница пригласила на беседу, ну, и ты не знаешь, что будет. И я срисовала какие-то ужасные картины, что он там рецидивист уже, еще что-то. Ну, что в первом классе эта учительница вызвала. А он правда, на самом деле, не очень понимал. Ну, то есть это граница, что за это, да, могут тут маму пригласить. Да, я поняла, что это, конечно, момент вот такого контроля, когда ты все знаешь, тебе проще. Ну, ты готов к тому, что тебе там что-то скажет чужая мама, тебе что-то скажет воспитательница. А ты ничего не знаешь, ты вроде как плохая мать, ничего не знаешь про своего ребенка. С кем он подрался, с кем он дружит, или что он не делает уроки.
Помню свою ужасную сильную тревогу, когда Федя, например, ну, как-то достаточно резко, да, вот это опустило стекло между... там, родителями, такой занавес между собой и нами. Человек, который был все время как на ладошке, да, все время все прибегал, рассказывал, и вдруг, ну, просто это фактически в один день произошло, это очень резко произошло. Ни конфликта, да, ни какой-то тяжелой ситуации в семье, ничего такого не было, насколько я припоминаю. И у меня было такое ощущение, что просто человек живет с нами в одном доме, в своей комнате, пропадают какие-то продукты из холодильника, вещи в стиральной машине появляются, какие-то носки, да, там грязные в корзине. То есть явно его присутствие как-то можно обнаружить. То есть он точно там живет. Но эмоционально ты вообще человека не чувствуешь. Не то, что я хочу все знать про то, что с тобой происходит, куда ты ходил, во сколько ты возвращаешься, с кем ты дружишь, чем ты занят. Но мне важно вот этот эмоциональный какой-то фон ребенка чувствовать на самом деле. Вот ты чувствуешь, вот норм или не норм. И ты, когда тебя вот от этого отключают, ты не понимаешь, в чем вообще ты живешь, да, Федор, что ты делаешь, чем занята твоя голова, не влип ли ты в какую-то плохую историю, как я почувствую, что что-то не так, если я ничего не понимаю. И это было очень непростое для меня время, и только по каким-то косвенным признакам, по каким-то отзывам там, других людей, которые были с ним в контакте, я понимала, да, что происходит. Бывает же другой, да, опыт с детьми. У меня, например, он тоже есть, несмотря на то, что там Ася вообще в другом каком-то культурном, да, поле варилась, да, и тогда меня это, ну, как-то поразило прям глубоко, что насколько я не понимала, да, где она и вообще и в чем она. Но мне прям казалось тогда, по сравнению с Федором, да, вот эти ситуации, ну, какими-то цветочками, да, потому что в целом ты понимаешь, да, что вот у человека, да, происходит какая-то жизнь, а тут ты вообще ничего не понимаешь. Ну, к счастью, вынырнулась оттуда, да, но не хотела бы я снова такой опыт пережить, хотя, конечно, никто не гарантирует, что так же не будет у нас там с Глебом, с Юрой, с Лёней.
Когда это было, ты вот как-то пыталась влезть в его жизнь? Читать телефон, читать какие-то соцсети?
Честно говоря, у меня было очень сильное желание, но я не делала этого, потому что у меня сильный запрет стоит на такие вещи, да, внутри. Хотя у меня уже внутри разгоралась такая тревога, что что-то не так. И, может быть, мне нужно как-то быть в курсе. Я думаю, что есть какие-то ситуации, когда это точно обосновано. Наверное, да, есть такие ситуации. Как их определить, какие ее критерии, я не знаю.
Я два раза в жизни читала переписку детей, по-моему, они оба известны, буду извиняться. Один раз Миша там в 4-м или в 5-м классе, и с тех пор зареклась это делать, потому что там были дурацкие матерные словечки, вот эти тупые хихоньки-хахоньки. Ты мат, а в ответ от прекрасного мальчика, отличника, ты такое-то матерное слово. Ну, понимаете, как строится переписка в этом возрасте. А потом Миша как-то давно взломал Машин какой-то там ВКонтакте или что-то, и тоже мне принес, тоже Маша была в 3-м, 4-м классе, там то же самое. И я так себя уныло чувствовала, прочитав эту вот, ну, тупую обсценную переписку, что я понимала, что это возрастное, ну, уже на втором ребенке. Понимала, что Маше неловко, что мы ее, да, сейчас будет стыдно, что это ничего не прекратится, но провела беседу, что из серии все тайно становится явным, и надо это понимать.
Ты никак это не прекратишь. Я тоже боюсь, на самом деле, такими вещами травмироваться, потому что я понимаю, что про это я буду больше думать, чем это того заслуживает, да?
Ну, говорю, здесь есть некоторая польза. У нас Костик тоже тут спалился, Костик завел свой телефон, и он там радостно начал вести какую-то переписку. А дело в том, что WhatsApp у него, он сначала пользовался моим телефоном, и на новом телефоне, но на мой номер, поэтому приходит и мне, и ему, а он уже думал, что это не мой телефон, поэтому это его, ну, и там тоже такая вообще, ну, такая фу какой-то. Представляете, мальчики-второклассники. Жопа-жопа, попа-жопа, сам ты попа. И я ему тоже говорю: Костик, ну вот я сижу, работаю, у меня это всплывает. Ну, он даже не занервничал. Я говорю: ты понимаешь, это могла увидеть не я, а другая мама. А мамы бывают разными. А вот у тебя есть такой-то друг, а у него строгая мама. А вот там такая вот очень верующая семья. И для них это может быть шок, если не увидят. Единственное, говорю, бонус я здесь вижу в том, что мы проговариваем, что это может быть учительница, это может быть еще кто-то. Если ты думаешь, что ну, этого никто не увидит, увы, это не так.
Так вышло в семье, что достаточно поздно смартфоны у детей заводятся, у Глеба, который сейчас в 6 классе, смартфон появился сейчас. Тут я поняла, что какой все-таки кайф, что есть старшие дети, потому что это такой палец нравов. Мне даже не снилось такой быть, потому что Ася в какое-то время приглядывала за Федей, говорила: ну, я смотрю соцсети, там все нормально. Федя врубил Глебу родительский контроль, причем настолько жесткий, что Глеб просто иногда воет и говорит: где Федя? Он не отвечает на звонок. Мне нужно доделать уроки, а в 9 часов вечера мой телефон вырубится вообще. Я смогу только звонить, я вообще не смогу пользоваться телефоном. Я говорю: Федь, что ж ты ему за правила там такие установил, что там вообще человек ничего не может, шаг влево, шаг вправо. Но тут какая ситуация? У них появляются эти чаты, естественно, и там начинается туалетная тематика в лучшем случае, а в худшем случае они там друг друга подбуливают, да, там начинаются какие-то выяснения отношений, доступа взрослых туда нет. И если они как-то на люди в классе, да, в гостях, ты этого всего не видишь, то там прям разыгрываются такие настоящие драмы. И я вижу, например, того же Глеба, да, видно, что там всплывают какие-то, ну, такие очень некрасивые истории, такие нападения, там, атаки. А поскольку, ну, это же письменная речь, да, как они ее себе представляют, да, то есть это достаточно безответственно. Ты не видишь лицо собеседника, да, написать можно что угодно. У них там есть какие-то свои правила, да, что нельзя не ответить, потому что там у них какие-то правила, что если ты там 3 раза не ответил, тебя, значит, из этой группы выкинут, а если тебя выкинули из группы, ты, ну, как бы исключен из общества. И то есть какой бы неприятной ни была бы история, которая там разворачивается, дело чести там остаться. И я вижу, что Глеб, он часто вообще с этим не справляется. И поделиться он со мной этим тоже как будто бы не может, да. То есть он рассказывает это все в общих чертах, но там это все нужно рассказывать, видимо, с той лексикой, которая там используется, и с теми всякими заходами, которые там точно не для родительских ушей, потому что он так пересказывает это все. Ну, мама, это я тебе не могу передать. И я понимаю, что такие вещи, они могут вообще далеко завести. То есть вот я здесь держу руку на пульсе, да, смотрю за его состоянием, когда я вижу, что он вечером вдруг начинает там что-то судорожно отвечать, щеки горят, уши горят, я понимаю, что что-то не то. И это все очень остро. И главное, что меня поражает, что друг за друга не заступаются, да, другие смотрят, как эта битва какая-то разворачивается. Я не знаю, что с этим делать. То есть это такое бесконтрольное... Ну, как вот, я не знаю, они вышли во двор помахаться, да, наверное. Но здесь это более безнаказанно, да, потому что не то, что ты получил, да, и убежал, да, кто-то выиграл, кто-то нет, а ты вот можешь этими словами пуляться бесконечно.
Помню вот такой первый момент тревоги из-за этого. Это Миша был в 5 или 6 классе, уже довольно взрослый. И как-то случайно сам мне сказал, что вот у них есть девочка в классе, и создали группу ВКонтакте против этой девочки. Смерть, и дальше имя этой девочки. А я была такая правильная еще тогда, я была очень как бы идейная. Я говорю: ты что, это буллинг? Это только вот начинались все разговоры, которые нам сейчас такими очевидными кажутся. И я прям с Мишей провела такую страшную беседу, он до сих пор ее помнит. Ну и хорошо на самом деле, потому что я была так возмущена. Меня в школе булили, обижали психологически, вот для меня болезненно. Заставила выйти из этой группы, и заставила мне рассказать, какие еще дети в этой группе стоит, позвонила их родителям.
Слушай, ну у меня, когда ребенок в таких вещах участвует, меня это тоже очень парит.
Меня парит, я знаю, что с этим надо работать, но у меня нет вот такой острой ярости и такого уже возмущения, как в первый раз. Да, это бывает, да, это случается чаще, чем нам бы хотелось. Супер, что мы это знаем. Но это серия, когда там ребенок стащил булочку в первый раз 5 лет там, в супермаркете, не знаю, и ты начинаешь: а, ты вор, ты вор. Да, когда это уже 3-й ребенок или 5-й где-то, что ты уже почитал статьи всяких, и ты знаешь, что это нормально, как бы, ну, дети врут, воруют, курят и пьют, как бы, да, и нарушают вот все эти границы, и это этап, ну, развития, да, то есть то, что в такой группе этого ребенка стоит, это не значит, что он подонок и мерзавец. А тогда мне казалось, что мой сын подонок и мерзавец. Я к чему говорю, что для Миши это очень важный урок тогда был. То есть моя ярость, она не была как бы, да, бессмысленна. Он как-то больше в таком и не участвует. Он как раз всегда за тех, кого булит.
Ну, Ася, слушай, был такой опыт, когда она, в общем, фактически ушла из школы. Это был, мне кажется, класс какой-нибудь седьмой. Ну, просто она стала говорить, что она уходит просто из этой школы. А мне казалось, что у нее все там неплохо, и она в эту школу очень хотела. И когда я говорила, ну, давай подождем там до конца года. Ну, в общем, она сделала все там, не ходила на зачеты, не ходила на какие-то занятия, которые были важны. То есть она сделала все, чтобы дать всем учителям понять, что она, в общем, здесь учиться не будет. И у нас тогда действительно как-то один за одним рождались дети, да, младшие. Ну, то есть она как-то решила, что бесполезно со мной иметь дело, она будет свои проблемы решать сама. И вот она их решала так, как она умела. И оказалось потом уже, спустя много лет, она рассказала, что там была такая ситуация, что ее очень личную переписку ее как бы подруга слила классу. И я понимаю, что это же ужас, да? Ну, как ты вот своего ребенка можешь от этого защитить? Ну, никак. Ну, если бы я действительно тогда больше присутствовала в ее жизни, да, я могла бы, по крайней мере, с ней как-то...
Поддержать ее просто.
Поддержать ее, да, и
вниманием.
Пережить, да.
Я вот по опыту, когда меня булили в школе, прям мне бойкот объявили, вот это все незаслуженно. И мама пошла в какой-то момент разбираться. Это вот самое ужасное для меня было, что мама пошла разбираться. Я понимаю маму, но все время пытаюсь встать на сторону детей в этом отношении. Для меня было унизительно. Я просто вообще не хотела, чтобы мама туда приходила и что-то там в школе делала. То, что мама дома меня поддерживала, меня это устраивало.
Интересно, что теперь уже спустя, да, много лет, когда им там всем уже 20+, да, они все отлично общаются, все эту историю они как-то пережили уже, ее оборжали, да, друг друга простили, то есть она не была, да, такой историей, которая прям переломила, да, там, как-то это ход жизни, да, но тогда это так тяжело все переживалось, но это я про то, что вот существует вот это пространство, там, соцсетей, переписки, которое на самом деле куда сложнее, чем закрытая комната, в которой там ребенок хочет один поиграть или вообще хочет побыть один, потому что там совершенно другой мир, который существует по своим правилам, ты их не понимаешь, да, у тебя туда нет доступа, и тут только бы вовремя понять, вдруг правда какая-то опасная ситуация, в которую надо как-то влезть. Ну, как ты это, опять же, поймешь?
Мы Костику телефон вот купили в этом году, муж мой не выдержал, я была против. Но я считаю, что, во-первых, он в моем много сидит, и, во-вторых, жирно ему будет, ну, как бы там, ну, они купили какой-то дешевый смартфон. Когда вроде как Костик пользовался моим телефоном, там, моим ноутбуком, ну, следы-то цифровые остаются, я все-таки могла не хотеть, могла не проверять, но у меня возможность была какого-то контроля. Хотя я понимаю, что она иллюзорная. Ну, тут у меня была история, когда я пошла в душ, вернулась, и у меня в приложении были авиабилеты в Веллингтон оформленные на этапе списания денег с карты, которая уже была привязана. Это было 435 тысяч рублей. У меня просто не было столько денег на карте, понимаете, да? Он там что-то понажимал, то есть выбрал пассажиров из списка. Я случайно узнала, то есть у нас две службы такси основные, да, были и есть. И меня в какой-то момент одна из них заблокировала, я могла пользоваться только второй. И это выяснилось, что я заблокирована давно за какое-то огромное количество вызовов и отмен, вызовов и не вышедшего пассажира. Ну, то есть это Костя, значит, там вызывал, да, мне бесконечно что-то. Поэтому вот сейчас я понимаю, что когда у него есть свой телефон, окей, пусть этот шлак идет от его имени, а не от моего. Ну, все-таки он сам переписывается со своими одноклассниками от своего имени, да, а не то, что родители увидят, что Александра Довлатова в школьном чате в детском пишет, ну, вот эти все туалетные шутки. Другой вопрос, что вот даже иллюзии контроля здесь уже нет, потому что тут у него свой пароль на телефоне, который я не знаю, тут у него все свое.
Угу.
С одной стороны, это хорошо. Я вообще за тот период, что у маленьких детей нет телефона. Вот он пришел в школу в первом классе, во втором, он должен был находить выход из каких-то ситуаций без телефона. Ну, то есть все ушли на физкультуру, а я не знаю, где зал физкультурный, потому что я в это время котлетку ел. И он не мне звонил, как в первом классе бывает, все ушли, а я тут один. А ему надо было идти там, ну, к какому-то педагогу спрашивать. Он сам научился разруливать проблемы со сменкой, с курткой, там, с перчатками. Ну, это важно очень, да? Это все-таки самостоятельность, а не вот это мама-мама, что мне делать? У меня простой карандаш сломался. Ну, это тоже правда. Угу. Сейчас я понимаю, что и с одной стороны ему уже нужно это и для учебы, и для всего, и для общения. Но с третьей стороны я понимаю, что, да, ребенку ходит в какую-то сумеречную зону, которую я не знаю. То есть я понимаю, что надо ее контролировать, потому что он еще маленький. А как ее контролировать, я до конца не понимаю еще. Мне еще кажется неплохим выходом вариант, когда за тебя все это решили, то есть не ты контролируешь, а кто-то другой. И мне кажется, в этой роли могут как бы, ну, выступать вот разные детские подписки, да, и в них еще заложены какие-то сервисы, там, онлайн-кинотеатр, какой-то аудиостриминг, игры, может быть. Люди, которые за этим стоят, они сами тебя отфильтровали контент. И геолокация, которая тебе хотя бы примерно показывает местонахождение ребенка, то есть в школе, ну, например, если я за Машей бы наблюдала, я понимаю, что она в районе школы, я знаю три точки, где в районе школы она может быть, да, детская площадка, супермаркет с бургерами и кофейня, да, и с одной стороны это как-то, ну, мне кажется, что это я слежу за ребенком, с другой стороны, это лучше, чем вот все время писать, а ты где, а что с тобой, а все ли в порядке, ну, и доводить ребенка до белого коленя. И такая подписка, кстати, есть у МТС, называется МТС Junior, и в ней вот, собственно, есть сервис «Где мои дети», который позволяет в режиме реального времени видеть локацию ребенка и отправлять специальный сигнал на его телефон, даже если он стоит на беззвучном режиме, что в школе очень удобно, когда нет звука. Еще в МТС Junior наша любимая опция – это МТС Music и кинотеатр Кионы с детскими режимами. С ним ребенок получает доступ только к тому контенту, который подходит ему по возрасту. Ну и самое главное – это безлимитный мессенджер, то, чтобы точно оставаться на связи, и чтобы ребенок мог бы на тебе написать в любой момент, да, и сообщить то, что ему важно, и ты мог ему прислать домашку из Мэша. Потому что дети очень любят делиться контентом и делиться с родителями разными гифками и мемами. Ну и там есть онлайн-курсы и задачи «Логик лайк». Они прикольные и ребенку интересные. Они на самом деле могут довольно долго его занимать, если вы в машине куда-то едете, в метро мы ездим. Если вам интересно и вы хотите своему ребенку подключить МТС Junior, читайте все подробности в описании этого эпизода.
Мне кажется, мы вообще вот про это ничего не понимаем. Даже Ася, да, и вот Миша, собственно, они же выросли, когда еще не было вот этого мобильного интернета на телефоне. Мобильный интернет был очень дорогой, да, и не то чтобы он был у тебя всегда. И это другая все-таки ситуация, чем та реальность, в которой живут сейчас наши дети. У меня нету каких-то правил выработанных, но вот что я вижу и по своим детям, в том числе, у которых достаточно поздно всегда появлялся телефон, потом они просто туда падают, и они вообще не могут справиться с этим потоком, который на них валится. Они обязательно, конечно, сваливаются в какой-то контент, который явно не предназначен для детского просмотра. Они с этой информацией не справляются. И я вижу это по крикам там в чате родительским, у кого, куда ребенок упал, потому что он с этим не справляется, он начинает всем это рассылать, да, то есть он так потрясен тем, что он там увидел, или то, что он там пережил. И вот он начинает всем, значит, делиться. И ты понимаешь, что как-то это должно быть по-другому.
Настя, ты у нас самая, мне кажется, прогрессивная с точки зрения теоретической подготовки ко всему. Ну, ты тут самая молодая. Мне кажется, ты просто много читаешь, за многим следишь. Вот ты какое-то сформулировала уже отношение. Потому что мы с Машей действуем интуитивно.
То туда, то сюда. Я то запрещаю, то разрешаю. Вот так я действую интуитивно.
Я сейчас, во-первых, скажу, что я в какой-то момент вообще перестала что-то читать про то, что происходит с детьми, и вообще перестала читать в целом.
Да блин.
Поэтому я, пожалуй, скажу, что я придерживаюсь интуитивного тоже и непоследовательного. Я могу сегодня что-то запретить, а потом что-то разрешить. Поэтому меня мотает из стороны в сторону. Но в целом мне очень близка и понятна идея, что чем больше что-то запрещаешь, тем любопытнее, интереснее желание становится то, что ты запретил. Как с мультиками, так и с телефонами и всеми прочими вещами. У Вари нету своего телефона. Иногда она просит наши телефоны, чтобы, как она говорит, пофотографировать. И потом я обнаруживаю в своей ленте телефона всякое, безумное, концептуальное и иногда пугающее. Ну, что уж тут поделать. Мультфильмы интересуют Варю сейчас больше, чем телефон. При этом мы можем дать ей чей-то телефон пофотографировать, если она хочет. Я не ругаюсь, ничего не говорю, даже если она залезает в какие-то игры.
Ну, короче, нет у нас ответов.
Ты очень много говорила про то, что это контроль, контроль, контроль. Но мне хочется сместить акцент и сказать, что за этим контролем очень много беспокойства, тревоги, а все это из-за любви.
Дети, если я буду что-нибудь влезать в вашу личную жизнь, я делаю это из любви.
Настало время прощаться. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, оставляйте комментарии, пишите письма. Как правильно пишется наш ящик, смотрите в описании к этому эпизоду. А пока вы ждете наш следующий эпизод, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку вы тоже найдете в описании. А еще, если вы любите подкасты, то послушайте другой подкаст нашей студии «Калькулятор». В 8-м сезоне финансовые журналисты Лев Пархоменко и Саша Краснова говорят о халтурках. То есть о том, как еще помимо основной работы сейчас можно заработать много-много денег. Или не очень много денег. Но, в общем, как заработать. Они приглашают в студию героев, которые как раз и практикуют один из таких способов. Продают старые вещи через сервисы объявлений, собирают виниловые пластинки и редкие наборы лего. Вот я, кстати, бы с удовольствием бы купила бы сейчас какой-то набор лего, чтобы потом его через много лет продать за миллион денег.
А тебя не интересуют фигурки такие поп, я забыла, как называется, коллекционные большие из лего? Из Гарри Поттера.
Нет. Короче говоря, эти гости занимаются очень-очень разными вещами. Например, еще делают игрушки, подрабатывают репетиторами, бэби-ситерами и даже таксистами. И в одном из эпизодов калькулятора гостем была наша Саша Довлатова. Я даже наверняка догадываюсь, о чем она говорила. В общем, на всех аудиоплатформах, где вы слушаете подкасты, ищите калькулятор. Пока-пока!
Пока-пока!
Пока!